Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Кажется, слово «богадельня» в России чураются. Прежняя власть списала его как дореволюционное. Между тем, ничего дурного в этом слове нет. «Богадельня» — это от «бога для», то есть «бога ради». Еще «богадельню» прежде называли «божий дом», «божий приют». Но, в конце концов, переименовали в дом для престарелых, в интернат. Когда-то говаривали в народе: за тюрьму, за сумму, да за богадельню не ручись. Вот и не будем.
Я была как бомба. У меня зубы как извлекательные, всех завлекала. Я мелкий, чистый. Вот как жизнь, вот миленький, как жизнь.
Голоса из Нижегородской богадельни, или, если угодно, Нижегородского дома для престарелых, вы сможете услышать минут через 25. Начнем же с другой темы. Язык и танец, слова и балет. Можно ли переложить авангардистскую поэзию на язык балета? Рассказывает Тамара Левенкова.
В современном искусстве происходят серьезные изменения. Поэты перестают пользоваться рифмой, танцоры разучивать па. Отказавшись от либретто, хореографы включают в свои постановки тексты литераторов-концептуалистов. Движение разбивается на строки, разлетается ворохом бумаг, застывает многоточием. Андрей Андрианов и Анна Горофеева осваивали язык танца буто у Минтанака. Уроками японского танца делится Анна Горофеева.
Интерес стал в том, что там совершенно другой подход к восприятию тела, и очень большая работа уделена работе с образами. Например, есть различные разработанные Тацуми Хиджикато образы для различных частей тела, для головы, для рук, ног, корпуса. Скажем, ваши руки находятся в пустыне, и жаркое солнце, которое пепелит ваши руки, и постепенно они сушаются, и с них сползает кожа, и эти руки становятся руками мумии.
Это надо показать или почувствовать?
Это почувствовать и как бы передать, как вот эта окружающая среда влияет на тело. Например, в ваш рот заползает муравей, может быть, один, второй, там начинают бегать. Или в вашей голове маленький оркестр. Для, например, корпуса есть такой образ. Представьте, что в вашей груди вы открываете маленькое окошко, и оттуда вылетают бабочки, тысячи бабочек. И каждая бабочка – это капля вашей крови. Да, такие вот довольно сюрреалистические образы. Здесь нужно найти такой способ, чтобы это не стало пантомимой. И нет такой определенной, как нужно делать. Потому что каждый танцовщик должен сам найти способ, как этот образ проявить в своем собственном теле, показать, как этот образ влияет на тело.
И существует все-таки еще традиция, и пластика, может быть, тела, она немножко другая. У тех же японцев.
Да, видимо, тут какие-то есть и культурные отличия. Mm-hmm. Вообще в Японии, например, тело совершенно по-другому включено в жизнь.
Рассказывает Андрей Андрианов.
Поскольку у них, например, нет стульев, и они сидят на полу всю жизнь. Отношение, скажем, вот с землей, оно совершенно другое. Каждый раз, чтобы сесть и встать, приходится проделывать определенные движения. Это совершенно другой вокабуляр движений. Тело, оно по-другому действует, нежели у нашего городского жителя, который привык только на диване сидеть. То есть в зависимости от того, как тело в жизни включено в какие процессы, естественно, оно меняется. И оно меняет свою жестику, вообще язык жестов, свое какое-то состояние. Например, у японцев тело, как правило, очень подвижное до старости. Многие люди сохраняют большую подвижность суставов. В японской культуре очень глубоко, мне кажется, заложено вот это отношение к телу не просто, как у нас, скажем, что это вот такое личное, индивидуальное, вот что дано человеку, чтобы перемещаться по жизни, как-то функционировать и заниматься какими-то более важными вещами. А там есть отношение к телу не столько как к индивидуальному, как бы какое-то более коллективное, что ли, понятие. Через тело человека могут просвечивать какие-то слои прошлого, скажем. Это могут быть предки, какие-то люди, которые были до этого, до тебя, которые тебя окружали и так далее. То есть вся эта информация о других людях, и даже в каком-то смысле это мистическое, конечно, миросозерцание. И не только люди, кстати, животные, природа. То есть все это может как бы через это тело просвечивать, все это там есть. Для японцев, мне кажется, в их культуре это очень какое-то сильное и довольно реальное ощущение. Может быть, это связано еще и с природной определенной средой.
Здесь, может быть, есть аналогии и с языком, по аритмике, да, может быть, похожи. Может быть.
Иероглиф они же используют. И это система, как это образ. Это не слова, как мы используем, а это образ, который сразу целиком считывается.
Рассказывает Анна Графеева.
Для танцев тоже характерна очень большая образность, когда сам образ, который создает тело, несет в себе информацию. И, например, в Японии зритель тоже совершенно другой, когда мы обучались вот у Минтанаки, и в процессе обучения также мы приезжали к нему в деревню, потому что он уехал из Токио 20 лет назад и перебрался в деревню. Он считает, что танцовщик только там может развивать себя, вот, занимающийся таким направлением. И мы тоже ездили, стажировались и работали тоже у него на полях, возили картошку, чайные плантации, потому что он как бы использует тело в таком труде, наблюдать свое тело за этой жизнью. Строили различные земляные сцены, собирали листья очень разные, сами строили для зрителей, когда мы выступали, потому что мы не только работали, но выступали. И мы танцоры сами делали скамейки для зрителей, зрительные ряды. Все создавали собственными руками. И, например, японская публика, сами японцы, они совершенно по-другому смотрят. Они могут долго смотреть на человека, который 20 минут просто идет из одной точки пространства в другую медленно. Японцы с большим вниманием могут наблюдать за этим процессом.
То есть созерцают.
Созерцание.
У них созерцательная какая-то культура тоже развита очень.
Для русского зрителя это очень сложно, потому что нужно все время информация, чтобы поступала. Иначе да, зритель начинает тревожиться или
скучать.
Скучать.
А вам трудно было разговаривать с японскими зрителями на том хореографическом языке? Они понимали?
По-разному. Дело в том, что Минсан, он не пытался именно нас учить буто как таковым. Для него это определенный образ жизни. И, с другой стороны, он танцором никогда не навязывает, тем более российским, какое-то определенное понимание танца или тела. Он просто дает какие-то направления, но все равно мы развиваем это в соответствии со своей природой, именно со своей культурой, которая у нас есть. И поэтому, конечно, это выглядит, может быть, для японского зрителя довольно странно иногда.
Я когда выступала в Японии, делала свою сольную работу и выступление не в зале в Минтанаке, а фестиваль, который проходит под открытым небом. И площадка для танца становится, например, поле или какая-нибудь яма или ручей, храм синтоистский, сама территория, например, которая вокруг. И когда выступала и показывала работу, и было принято на ура просто японцами. В танце втираются различия между тем, что я там русский или японец, хотя они есть, но все равно то высказывание, которое происходит в танце, этот язык сам танцевальный, он пересекает границы, культурные даже. И потом, да, то здесь нет определенной формы, как в балете нет такого словаря разработанного, то здесь все-таки то, чему, по крайней мере, учил нас Минтанака, это поиск своего собственного языка двигательного. Тот процесс обучения, который выстраивался, он ни в коем случае не вмешивался в наш хореографический рисунок движения. Он скорее помогал нам проявить то, что уже в нас есть, просто сделать это более выразительным.
Когда вы выступали в каком-то конкретном ландшафте, вы зависели от него по содержанию?
Я бы выступала в храме вот снаружи, и на возвышении стоит этот храм синтоистский. И я частично работу сделала здесь. Но когда мне дали такую площадку, то мне пришлось, конечно же, ее разместить вот на территории всего этого пространства и как-то использовать это пространство, чтобы оно включилось в мой танец. Скажем, перед храмом трава зеленая росла, и какой-то кусок травы был выжжен, прям такой овал, такой испепелённой травы. И у меня был там такой опыт, пока я жила 1,5 месяца, то я там встретила такой японский дедушка, где-то 80 лет ездил на мотоцикле, пока мы работали на картошке. И мы с ним общались. Он знал несколько слов по-русски, потому что был в русском концлагере. И потом вдруг произошла такая история, что его сбила машина, вот пока мы там находились, его сбила машина, и все, и он умер. Мы с ним были в таком контакте, то есть это было так очень эмоциональный, и такой был очень веселый человек, жизнерадостный. И вдруг он умирает. И потом похороны там сжигают тело. И для меня, например, это событие очень произвело сильное впечатление, пока я там находилась. И поэтому я кусочек танца сделала на этом пепелище, что ли. Для меня это был такой образ, как такое горящее тело. Это было как вот дань той истории, вот этому там мужчине японскому, старичку, который происходил. То есть это жизнь, которая вплетается в танец.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Язык и танец».
Как как вы относитесь к постановкам, в которые включена какая-то речь, включены слова?
Я участвовал в разных проектах, где были и слова, и в драматических спектаклях, и сам делал тоже какие-то эксперименты со словом и движением, но мне кажется, здесь вопрос не в конфликте, а вопрос в том, если это танцор, если он достиг какого-то определенного этапа, когда ему важно сказать что-то прямым текстом, потому что танец тоже имеет свои границы. Не все можно выразить танцем на самом деле. Есть какие-то зоны, которые можно выразить словом, есть какие-то зоны, которые можно выразить движением только. Здесь это должно быть дополнение. И как раз в этом-то, мне кажется, и сложность, что именно найти вот это вот дополнение, чтобы слово не являлось иллюстрацией движения, чтобы движение не являлось иллюстрацией слова, чтобы эти зоны не мешали друг другу, они не перекрывались, что, кстати, часто возникает. В этом, мне кажется, и сложность создания такой вот синтетической структуры. Вот для меня, например, интересен момент, когда слово является точным комментарием определенным к движению. То есть, на мой взгляд, комментарий, он может открыть какой-то совершенно новый срез для зрителя, в том числе, в том, что он видит. Потому что иногда, например, как и в тексте, хороший комментарий, он придает совершенно другой смысл тексту. Зритель может видеть какую-то очень, на первый взгляд, там, простую вещь, по форме это может выглядеть банально, на первый взгляд. Но если делать правильный комментарий, то зрители начинают понимать, что за этим стоит определенная история. Через слово это можно сделать быстро, эффективно. Танцы можно потратить полчаса на то, чтобы добиться какого-то контакта со зрителем, а через слово это может быть там, несколько секунд.
Может и наоборот.
А может и наоборот.
Мой следующий собеседник – хореограф Александр Пепеляев. Его спектакль «Старуха» и открывал Международный фестиваль невербального танца «Личное дело номер 4». Я спросила у Александра.
Слова однозначны, а жест движений не всегда. Нет универсального языка тела.
Жест и движение – это же, собственно, общение на уровне биологии. То есть, если тигр сморщил нос, то другой убежит в кусты или начнет с ним драться. То есть, они не будут выяснять, зачем ты сморщил нос. То есть, когда я вижу, то я сразу понимаю, что происходит. Или не понимаю ничего, естественно. Но я сейчас говорю не об этом, а о той информации, которая, безусловно, быстрее попадает к нам через глаз. И здесь, мне кажется, что когда мы начинаем соединять танец и текст, то на самом деле не то, что одно другое объясняет или дополняет. Возникает совершенно какая-то иная ситуация. То интересно, что у текста появляются менее логические и более поэтические функции. Текст уходит куда-то в область гораздо более сильной ассоциативности и музыкальности, и становится иногда просто шумом, а иногда абстрактным рефреном, бэкграундом или фоном.
Насколько я знаю, у вас были-то спектакли, связанные со словом? Вы с Приговым работали?
Да, у Дмитрия Александровича на его текст была сделана работа «Вид русской могилы из Германии». Ну, собственно, танцевать ее невозможно, потому что там весь текст состоит в таком вопле «страшно и ужасно». Вот ты танцуешь «страшно и ужасно». Началось все с Рубинштейна, с этих его карточек. Там самый текст, он относительно текста, как бы это же отдельные карточки, какие-то фрагменты чего-то. И это, собственно, вот какая-то дробность, она и была темой спектакля. Но там вот был его текст, и были эти карточки, но процесс их доставание, открывание, он был как бы темой такой хореографической. Это все играли в библиотеке СТД, кстати, первый спектакль. Ну, Хармс, он постоянно уже много лет. Во всех видах, но он просто провоцирует. Тут какие-то очень прямые связи. Я открываю фестиваль своей работы. То есть это уже даже не танцевальный спектакль, это смесь хореографии, кино, мультфильма и театра. Хармсовский текст «Старухи» в виде каких-то комиксов. Но там сложность в том, что там живой человек, он напрочь импланирован в кино. Или наоборот, кино засунуто сюда, на сцену. Там ничего нет, ни одного записанного кадра. Чудовищно сложная конструкция. Как бы она выглядит ну, так просто, потому что Хармс нельзя сложно делать. Он же сам по себе отрицает все сложности. Он говорит, что мы сидим в булочной, покупаем сосиски и пьем водку. Вот наши занятия все. Еще иногда руки-ноги друг друга отрываем, из окна падаем. Все это происходит в черно-белом виде, и это, оказывается, как-то удивительно попадает в систему хармсонскую, потому что это как раз конец 30-х годов, Великая депрессия, черно-белое кино, причем танцуем мы все время Линди Хоп. Модерн там, ну как, присутствует, конечно, но contemporary modern, но вся база – это самый такой простой негритянский линди-хоп 27-го года. Вот эта смесь, она достаточно, оказывается, гремучит. Здесь, там, в Ленинграде была одна история 30-е годы, а там, где был линди-хоп, была другая. Эта вот гремучая какая-то смесь, она удивительным образом совпала с тем, как я сам, собственно, понимаю источник, который, на мой взгляд, кстати, один из самых ясных и логичных историй хармсовских. Это вся такая сложная технология, она представляет из себя некоторый тот мир верхний, которое мы, скажем, не понимаем, но которое на нас влияет. Мы это чувствуем. В повести в самой, там эта тема непознаваемого, непосягаемого, которая влияет и, скажем, давлеет или управляет или уничтожает человека, эта тема, в общем-то, и есть тема. И совпадение с структурой технической, оно дает какое-то сильное ощущение такого резонанса в хорошем смысле.
Поэт Лев Рубинштейн – один из любимых хореографами ныне живущих авторов. Я попросил его рассказать, почему.
Я изначально к поэзии относился не как вот к поэзии поэзии, а как к вербальному искусству, которое готово и предполагает вступление в реакцию. Это для меня изначально была установка с кем-то вступать в отношения. И на границе вот этих отношений, на границе двух систем, моей и чьей-то еще, мне кажется, вот должны рождаться главные смыслы. Потому что есть авторы, которые сразу дают ответ, а я тот автор, который скорее задает вопрос. И мне ваш опыт на него ответил, а я бы задал новый вопрос. А потом мне зададут вопрос, а я на него отвечу и так далее. Мне важен диалог. И вообще считаю, что искусство современное – это искусство диалогическое. Тоже в известном смысле современное искусство занимается не столько порождением форм, сколько интерпретации и рефлексии на культуру, и ему современную, и прежнюю. Всякая интерпретационная деятельность – это вообще, так сказать, так или иначе искажение. Но это вопрос в творческом потенциале искажающего. Вот кто-то очень талантливый искажает, а кто-то это не талантливый искажает. Я думаю, что это вообще в известной степени свойство всего современного искусства – это его некоторая разомкнутость, его открытость, его, говоря очень условно, театральность. И поэтому совершенно закономерно, меня это никогда не удивляло, наоборот, радовало, знаешь, когда в какой-то момент сначала музыканты, а потом театральные люди, а потом балетные люди стали ко мне обращаться с призывом к сотрудничеству. Я для этого специально текстов не пишу, я использую те тексты, которые у меня есть. Поскольку они находятся в междужанровом пространстве, то они и провоцируют либо на театральные отклики, либо на музыкальные отклики, либо на современный танец. Но это совпадение не формулируется, оно может нащупываться, оно выявляется, как лингвисты говорят, оказионально. То есть каждый раз случайно и всякий раз неповторимо. Это невозможно вычислить, да, почему одно с другим вдруг вступает в реакцию. Есть восприятие жеста, есть восприятие слова, но существует восприятие слова как жеста и жеста как вербального сообщения. И современное искусство – это в каком-то смысле повторение пройденного, потому что в современном искусстве очень трудно всегда провести границу между вербальными проявлениями, визуальными проявлениями, игровыми, какими угодно, жестовыми. Если под поэзией не понимать узко вербальное искусство, а если под поэзией понимать то, что изначально и предполагалось как некое художественное творчество вообще, потому что мы знаем слово поэтика. Поэтика имеет отношение не только к поэзии или к литературе, а вообще ко всем искусствам, как система способов выражения. Я считаю, поэт, он не только автор текстов, он тело. Я вообще считаю, что поэзия в очень большой степени телесное искусство.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Язык и танец». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. В Лондоне на 87-м году жизни умер композитор и скрипач Леонид Фейгин. Как композитор он был учеником Мясковского и Шабалина, как скрипач – Давида Ойстраха. Леонид Фейгин – автор многочисленных инструментальных и симфонических произведений, балетов «Дон Жуан», «Фауст», «Звездная фантазия». В Лондон он переехал в 1988 году. У меня в архиве есть запись монологов Леонида Фейгина, сделанная в 1996 году.
Я приехал в Лондон, когда мне было 64 года. Первое, что я узнал – совершенно страшную вещь, что в Англии 400 композиторов. На 60 миллионов населения – это чудовищная цифра. В Советском Союзе было 1700 композиторов, но там было столько республик. Мы не будем говорить, что в республиках там почти все были дилетантами. Но могу сказать, что в Лондоне исполнили несколько моих произведений. Две пьесы для виолончели через 30 лет после их написания. Фортепианный квартет через 18 лет. Мою карьеру нельзя назвать неудачной. Это какой-то такой двуликий Янус. Как скрипач я, в общем, кончился в 45-м году, когда был всесоюзный конкурс. И он прославился тем, что на третий тур не прошел Леонид Коган, Михаил Вайман, замечательный ленинградский скрипач, и я. И после этого мои дела со скрипкой пошли совершенно, так сказать, на убыль. А потом началась композиторская деятельность. И тут опять странно, меня очень много печатали, но ничего не исполнялось. Что я могу сказать? Когда не могли помешать, что-то получалось. Вот, например, мой одноактный балет «Звездная фантазия» был поставлен в театре Станиславского в Москве. Пресса накинулась ожесточенно на него. Потом я выяснил, что я не по рангу взял, и не полагалось быть на московской сцене. То же самое случилось с балетом «Фауст» в 1972 году, тоже в театре Станиславского, когда уже постановочная группа была объявлена, балет был принят к постановке, кто-то помешал. А вот когда не могли помешать, тогда что-то получалось. Вот автор либретто «Дон Жуана» Анатолий Кузнецов стал главным балетмейстером в Каире. И он поставил там «Дон Жуана». Тут никто не мог уже помешать. Конечно, великие инструменты – это фортепиано, скрипка. Тем более, что я на ней играл и сыграл 1500 концертов за 25 лет. Но, как человек, написавший 380 партитур, я могу сказать, что у меня нет любимых инструментов. В оркестре каждый инструмент незаменим и неповторим. Когда сейчас уже пишут музыку с помощью компьютера, ну, дальше уже некуда, это не творчество. Эта музыка перестала быть музыкой. Пусть меня назовут отсталым, но я не одинок в этом мнении. Когда человек мелодически несостоятелен, он выдумывает какие-то вообще невозможные комбинации. А вот венские классики, они работали в строго тональной системе, и у них изобретательности гораздо больше, чем у вот сегодняшних авангардистов.
Композитор Леонид Фейгин, умерший в Лондоне в возрасте 86 лет. Его монологи я записал в 1996 году. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Письмо бывших лидеров молодых демократий Восточной Европы американскому президенту обсуждаем с советским диссидентом Владимиром Буковским и депутатом Европарламента от Литвы Витаутасом Ландсбергисом. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 7 утра в субботу и в 15 часов дня в понедельник.
Говорит Радио Свобода.
Коротко о главных новостях. Президент Чечни Рамзан Кадыров намерен подать в суд на председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, заявил адвокат Кадырова Андрей Красненков. По его словам, поводом к подаче иска послужило заявление Орлова, возложившего на президента Чечни ответственность за убийство правозащитницы Натальи Истемировой. Европейская наблюдательная миссия, работающая в Грузии, должна иметь доступ на территорию Абхазии и Южной Осетии, заявил Карл Бильд, министр иностранных дел Швеции, председательствующий в ЕС. Во время визита в Грузию Бильд также выразил сожаление в связи с тем, что в Грузии были вынуждены прекратить работу наблюдательной миссии ООН и ОБСЕ. Мировое сообщество резко осудило взрывы в столице Индонезии Джакарте, в результате которых не менее 8 человек погибли и десятки получили ранения. С заявлениями выступили Соединенные Штаты, Европейский Союз, Организация Исламская Конференция. Власти Индонезии заявили, что организаторы нападения понесут наказание. Ставропольский краевой суд вынес приговор по делу двух членов группировки чеченского полевого командира Шамиля Басаева, которые участвовали в нападении на Буденновск. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», Абубакар Межиев приговорен к 11 годам тюрьмы, Игорь Соколов к 13 годам заключения. Президент России Дмитрий Медведев в пятницу подписал закон о создании государственной компании «Российские автомобильные дороги». Как сообщает пресс-служба Кремля, новая структура будет заниматься развитием сети автомобильных дорог и придорожной инфраструктуры страны. Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Хоркина и член движения «Наша Марина» Задемитькова могут стать губернаторами. На заседании Госсовета президент России Дмитрий Медведев предложил им подумать о губернаторской работе.
Вернемся к нашему выпуску «Поверх барьеров». Голоса, которые вы сейчас услышите, я записал в одной из нижегородских богадельен, или, если угодно, в доме для престарелых. Было это в ноябре. Жизнь казалась сумрачной. В коридорах, в комнатушках дома мне вспомнились стихи Левитанского. Но вот картина грусти бесконечной, и я едва не плачу в этот миг, когда старушка площадь переходит, неся свою порочную авоську, где словно одинокий звук минорный и словно бы воробушек озябший один лежит на донышке лимон. Бабусе Устине ровно 100 лет.
Приехала, 71 год мне был. Вот теперь сотенной. Я работала тут 18 лет. И постройку теперь таскала всю. Клади клала, воску возила. А бабы-то не умеют, а я с детства русная. С мамой пахали. Отец на войне был. Я лошадь водила, мама пахала. Вот я была работница золотая. И сейчас окошечко сама чисти, стенки мою, все, пол мою, хвораю, вот все болит, вот все. Да ж чай старость, все тут работы, заботы миленькие, да. У нас родители гоже жили, 2 лошадки отец имел, коровку, 5 голов овец пустил. Один раз 3 барана было, теленка закололи. Вот сколько ног-то, сколько потроху-то, сколько голов-то? 3 тысячи нажали хлеба по воскресеньям с гармонию по домам. Мать померла молодая. У меня отец славный был. Мать моленная и отец моленный. И бабушки, дедушки моленные. Я вышла замуж. Только вышла на масленицу, свадьба была. 4 месяца пожила в царя-сместине. Вот и считай, 71 год приехала сюда, 30 лет живу тут. Я была как бомба, у меня зубы как извлекательные были, всех завлекала. Я мелкий, чистый. Вот как жили, вот миленькой как жили. Вот мама 15 кур было, мама накопит 1000 яиц, мы со снохой понесем. Нам золотые давали. 10 золотые тогда были, золотые были. Нам 10 рублей золотой дадут за яйца. Мама накопила золотых 20 штук. К Пасхе нарезали мешок. Вот эдакой материалу всем. Шили, постом шили. На машинку сейчас расшила. И в руки шили. Опять базар придет, ничего не делай, опять 1000 яиц понесем. 15 кур было. Грехов боишься, смерть не боишь. Грехов. И сказал сатана-то, а я, боюсь, дам постели мягкие, дам веселье всем, дам постели мягкие. А Господь сказал, а я такое дело. А я пошлю, бать, второе пришествие. Мой, бать, лик топтали, кололи, в землю зарывали. Это правда было? Было? Партийный. Полили, кололи, выкидывали. Это правда было? Ну, а я, бать, за свой лик не прощу. Я, бать, пущу, бать, шарик, и все снесет. И ты, бать, погибнешь, на антихрист сказал. Царь-то, батюшка, какую железную дорогу сделал. Везде дороги сделал, во всякий город. Царь-то милостливый. Вот, бать, если у кого коробка падет, пойдут. Ваше происходительство, дядя Никита, у него в царском полку был. Идет, бать, чем была день рождения. А он, бать, идет, несет бутылку виноградного вина дорогого. А дочь несет пирога с яйцами, с рисом, вот по этому куску завернут. Мы, бать, у воротах стояли. Приехали родные к нему. Лошадь-то, бать, ковры эти висят. Тогда не было ведь машин-то. Народ, бать, какой нарядный. Да. А он, бать, здравствуйте, военные. Здравствуйте. Я вам хочу посолчить принести. Вот такая, бать, рюмочка на ножках. И дал бы я вам больше, даже по чайному. Но вы на посту. Вот меня проздравьте, мне день рождения нынче. Ко мне приехали на 8 лошадях, вон, родные. Да, ладно, из Германии приехали. Ее германка жена-то была. Она теперь крестилась. Ну-ка, бать, Маша, на дочь-то. Угощай, бать, солдатиков-то. По 8 конфет дала, бать, круглые шоколадные. Вот как жили, миленько.
Есть в Нижегородском доме для престарелых, где столетняя бабуся Устинья прожила последние 30 лет, своя художественная жизнь. Несколько номеров самодеятельных артистов я записал.
Живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет хода никому. А в терем тот высокий, нет хода никому. Я знаю, красотки, есть сторож у крыльца, но он не загородит дороги молодца. Но он не загородит.
Георгий Алексеевич в доме живет сравнительно недавно.
В дом я как попал сюда? Во-первых, у меня очень тяжелое детство было, это очень трудное. У меня мать тяжелая была очень, так честно говоря, очень. Я был не нужен, как говорится. Вот. Мать делала вид, что она для себя живет. У меня сестренка также, из-за нее вешалась неоднократно. Меня посадили, судимый был, вот. Потом вторично, так, третий раз, четвертый раз. Рецидивистом стал, как говорится, признали уже особо опасным.
Здесь живут 300 человек. Они знают о вашей биографии?
Здесь особенно никто не интересуется этой биографией, понимаете? Вот. Биография, она когда касается это? Тогда, когда ты не угоден кому-то. Вот в связи с жалобой, вот я написал. Правда, я защитил не тех людей, честно говоря. Я думал совсем другое представление о тех людях. Вот. Сейчас, конечно, ошибся немножко. Вот. Сам я ненавижу, вот, не люблю вот, пьяниц вообще, очень тяжело к ними. У меня человек был, он так вот все хороший, аккуратный, чистый был. Ну вот, как выпьет, так вот мне вот подковырнет, и все, я не могу. Я, видите, как живу, как грубо, как женщина. Сам убираю все, сам стираю. Это уже выработано с годами, как говорится.
У вас случаются какие-то маленькие радости?
Новый год, когда праздники, вот так я немножко провожу, так немножко отдыхаю, вот так. Когда у меня все спокойно.
Вы дружите с кем-нибудь здесь?
Дружу. Вот, например, вот Ваня, мы все хорошо знаем. Он тогда пытка изнасиловать тут женщину и прочее. Постоянно систематически пьяный. Тут стекло разбил. Вот. И вот тут была Анна Ивановна у нас, старушка. Тоже в прошлом судимая, очень гнилая женщина, которая здесь избивала всех женщин, они устали от нее, била, грабила.
Вы холостой?
Да, нет, у меня жена была, но в связи того, что я, вся жизнь у меня была попорчена, была у меня в Ленинградской области жена была, вот, девочка от нее, ну так, я сейчас не живу, сейчас я холостой, долгое время я уже холостой.
Здесь живут и мужчины, и женщины, их здесь 300 человек. Случается, что кто-то влюбляется друг в друга?
Вот вроде Борис, значит, он хуже себя вел, сейчас сошелся с Зоей вроде бы. Живет нормально, вроде более получше, поспокойнее стал как-то.
Вы боитесь смерти?
Нет, смерти я не боюсь. Я не боюсь смерти. Я очень, я даже не раз ложусь спать и все время говорю, Господи, хоть бы сегодня как бы мне спокойно умереть.
В доме для престарелых, естественно, очень много людей преклонного возраста. Вот вы ходите по коридорам, вы видите старые лица. Вы чувствуете себя старым?
Нет, нет, я не чувствую себя старым, нет. Люблю даже посидеть со старыми людьми. Почему-то я уважаю старость очень. Я вот даже вот можете мнение спросить у людей, вот так вот, всех старушек, обо мне никто плохого не скажет, чтобы я кого-то обидел.
Вы не думаете жениться?
Постречался я, хорошая женщина в суд приходила ко мне, вот, хочет меня забрать себе и дом, все, ну...
Вы бы хотели жить не в этом доме?
Очень бы хотела. Даже пятиметровку комнату где-то хотел бы получить маленькую, пускай она будет полуподвальным, чтобы я мог самостоятельно жить как-то, работать, все. Я сувениры делаю, продаю их, вот. Ну, такие фантазии, там, или из готовых что-то покупаешь, или сам выпиливаешь, делаешь сувениры красивые. Вот люстру нашел там, сделал такую, вот это все с помойки соберешь там, сделаешь богато там, на кладбище часто хожу там, цветочки там соберу, помою, потом делаю красиво.
Дочь у вас бывала здесь?
Нет. Нет, ни разу. Вот. Я не привык к этим домам, конечно, не привык. Тут мне селили одного, правда. Ну, просмотрела сестра, видать, вшиво селили. Тут полтора месяца вшей тут выгонял из этой комнаты. И, понимаете, может быть, действительно, я в чем-то виноват. Я хочу себе... Я даже себе ищу, думаю, может, я в чем-то виноват перед этим человеком, перед этим соседом. Я уже грубо говорю, я знаю, какое я говно, и какое ты говно, понимаете? Но я говорю, ну, мы должны все же разобраться, кто из нас говнистый, все же, понимаете? Я говорю, ну, надо же как-то уступать друг другу.
Я говорил уже в этом доме с людьми, которые прожили здесь более 30 лет. И вы смогли бы здесь прожить 30 или 40 лет?
Не знаю.
Нас в семействе двое только, но нетрудно спутать нас. Родились мы с братом Колькой в один день и в один час. Мама скрикнула: «Ох, Боже, как похоже, просто жуть!» Папа рявкнул: «Ну и что же, разберемся как-нибудь!» Я боюсь, что будет худо. Николай наш страшный плут. Он умрет, меня, наверное, в крематории сожгут. Но сегодня я доволен, удовлетворен вполне. За стихи, что пишут Коля, аплодируйте мне».
Случаются в доме для престарелых и свадьбы. Молодоженов, с которыми я познакомился, зовут Софья Павловна и Валентин Николаевич.
Мы жили с мужем в своей квартире. Я за ним ухаживала несколько лет дома. Мне посоветовали вот сюда. Нам дали двухместную, правда, сначала на третьем этаже. Меня это не устраивало, там одни мужчины жили. Помогла мне Надежда Николаевна, вот наш лечащий врач. Перевела она меня в показательное крыло с мужем. Схоронила я его. У него был инсульт правосторонний. Он не говорил и не ходил, и рука не действовала. Очень тяжело, тяжелейший был больной.
Когда умер ваш тогдашний муж?
Он умер 27 июля того года. Вот второй год. Ну и вот с Валентином Николаевичем 5 месяцев вот живем.
Валентин Николаевич, а как вы познакомились с Софьей Павловной?
Как познакомились? Мне приходилось дежурить, я работал здесь немножко. Сторожем дежурил, по ночам, когда мог еще. Я и Виктора знал, мужа ее больного. Потом, когда он умер, прошел год. Все, она одна, и я один.
Тут все-таки много одиноких.
Ну, одиноких множество, конечно. Но мы как-то вот нашли общий язык. Не ради там чего-то уж, каких-то высших интересов. Ну и так решили сойтись вместе. Она не совсем здоровая, я тоже полугнилой. Вот так.
Вот вы говорите, что вы нашли общий язык, а
Почему вы не говорите, что это любовь?
Ну какая в этом возрасте может сильная любовь? Просто привычка к человеку.
Вы тоже так думаете?
Конечно, но как же еще любовь? Любовь бывает в молодости, первый, например, любовь. Вот. А здесь уже нравится, просто уважаешь человека, нравится. Да даже можем сказать, что вот мы полюбили. Я не знаю, он меня, я просто его полюбила. Его есть, да, что полюбить. Он не пьяница, вот праздник был, он даже у меня не просил 100 грамм. Ну чего, чего скажу, он реагирует на все мои требования.
Ну, по-моему, это любовь.
Ну, я думаю, хоть небольшая, но есть.
А здесь много вот таких пар?
Есть пары-то.
Да, ну, немного, наверное.
Немного? Ну, по-всякому. Ну, вот есть некоторые пары, а многих-то нет.
Вы говорите, вы работали здесь сторожем и, в конце концов, сменили профессию сторожа на жизнь в доме для престарелых. Вы не мечтаете вернуться?
Никуда я не мечтаю вернуться. Мне здесь хорошо. У меня и нет никакого дома. У нас здесь весь дом, все здесь. Куда мне вертаться?
Ну, теперь, когда вы вдвоем, может быть, вам удалось бы зажить своим собственным домом.
К чему это? Ее тоже, насколько я знаю, все устраивает. Все абсолютно.
Я вот еще что скажу. Как дом открылся, года 3, наверное, прошло. Я здесь жила рядом на поселке с первым мужем. Потом муж у меня... Я счастливая, но вдов на умерших. Умер, пошел на работу и не вернулся. Инфаркт сердца. Я все время молодая мечтала. Я дедоходом сначала работала, потом заведующим промтоварным складом. Гляжу на одиноких, а у меня детей не было. Мы одинокие были. И все время думаю, дорога мне сюда. Эта мысль меня не оставляла. И вот пришлось, ну что, нам нравится здесь. Ну есть, конечно, здесь выпьют и дебоширят иногда, и обругают иногда. Все есть. От чужих вот терпеть иногда приходится. Ну, врачам он пожалуемся, они нам помогают их утихомирить. А в основном нам неплохо здесь. Колбаски не хватит, в магазин сходить.
Вы говорите неплохо, а какая для вас самая большая радость, которая вот случалась или случается в этом доме?
Не знаете, какая радость. Вот то, что мы здесь встретились, сошлись, это самое основное.
А я всем доволен. У меня какая у меня может быть радость? Все у меня есть.
Одевают нас, обувают нас. Неплохо. Идешь как
все нормально.
Дома.
А вы не боитесь смерти?
Смерти? Ну, я не боюсь, но вроде в эти годы еще не хочется умирать.
Я много видел смертей, когда работал шофером всю жизнь. На трассах, на авариях, все. Я привык как-то к этому. Был и я в авариях, и сам сознание терял однажды. И ничего. Как-то я к этому отношусь равнодушно.
Здесь в доме часто бывает священник. Вы с ним разговариваете?
Бывает, разговариваю. Вот когда у меня больной муж был, я даже его приводила в комнату. Тот мой муж, он как-то не признавал Бога. Я хотела его там причастить, все. И он это руками там показывает. Не буду, не буду. Я, правда, вот помогала. Вот одна бабка здесь, одинокая совсем, к нам пришла. И вдруг она очень сильно заболела. Она умерла. И я сходила, ее отпела, все вот и 9-й, и 40-й день я ей все отметила. Я и на годовую сходила, ей заказала годовую. В общем, я человек такой, я себя честной женщиной считаю. И я всегда внимательна ко всем, мне все жаль. Ну, кто поможет? Я помоложе, хоть у меня здоровье не важное, но все равно как-нибудь. Они меня уважают.
А вы любите петь?
Очень.
А вы бы не могли спеть?
Сейчас я не настроен. Я очень люблю церковные пения, очень люблю. Я не хожу молиться, конечно. Иногда с мамой, мама у меня была жива. Иногда я ходила с ней. Один раз мы причастились с ней, единственный раз. Когда-то здесь был свой ансамбль, даже нам, ну, как артисты, платья нам сделали тут, бывший директор, они сейчас на складе висят, это расшитые они. Мы выступали когда-то. У меня были одни слезы только, ну-ка, одного мужа 20 лет прожила, схоронила, теперь другого схоронила. У меня одни травмы, так что мне не до песен, я, конечно, сейчас не так пою.
А я вообще не смогу, я задыхаю сразу. Было когда-то.
Вот, в молодости мы пели.
И на гитаре я играл неплохо. Плясал здорово. И в армии в ансамбле был. Северного флота. А сейчас все это ушло. Вот такая штука.
три, четыре.
Из острова на стрижи, на простор речной воды выплывают расписные островодные челны. На переднем стень каразин, обнявшись, сидит с княжной, садьбу новую справляет, сам веселый и хмельной. Этот ропоты насмешки слышит грозный атаман и могучею рукою обнял персианский стан.
Все радиозаписи в Нижегородском доме для престарелых я делал в присутствии молодого врача Надежды Николаевны.
Ритуал смерти, ну, человек умирает, дают 2 часа, он лежит на кровати, то есть остывает, завязывают ему там, привязывают руки, челюсть подвязывают, затем отправляют его в морг. На каталке у нас есть люди, которые работают в морге, это люди из наших же проживающих. Ну, вот они отвозят, обмывают. На третий день мы стараемся, значит, захоронить такого человека. Сейчас у нас бесплатное захоронение принято за счет райсобеса. Приезжает машина, катафалка с гробом, укладываем одетого в наше белье умершего и отвозят его на кладбище. Мы обязательно даем телеграммы, вообще спрашиваем, когда поступает проживающий к нам. Спрашиваем, кому на случай смерти сообщить. Им телеграмму.
У вас свой морг?
Да, небольшой, потому что, ну, пусть там в день, это не всегда даже, но 2, если там покойника.
Вы слушали записи, сделанные в Нижегородском доме престарелых. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» британская журналистка Тереза Черфас.
Когда вырастаешь, то забываешь, как физически волнует в детстве огромность взрослых. Помню себя по мамину грудь. Помню, как пыталась расхаживать в ее туфлях на высоких каблуках, как они спадали с ног. Самым огромным взрослым в моей жизни была моя черная няня. Мы жили тогда в Южной Африке, в Йоганнесбурге. Няня жила с нами вдали от собственных детей. Жила в комнате для прислуги где-то под самой крышей. Меня, в отличие от моих родителей, она часто зазывала к себе, и мне это нравилось. Кровать у нее была высокая, жесткая, застланная блестящим белым покрывалом. Она показывала мне фотографии своих детей. Я понимала, что ей было нелегко оставить их на сестру где-то в Филде, но она любила меня, ласкала. Но я просто обожала ее. Она носила накрахмаленное розоватое платье специально пошитые для прислуги, и белый передник, как все другие няни. Дружила она с такими же нянями, жившими по соседству. Они собирались в домах своих господ, как только выпадала свободная минута. Когда я не поспевала за ней, она садила меня на закорки. Я крепко охватывала ногами ее широкие бедра. Мой задок пристраивался к ее заду, и нас связывало в одно целое теплое одеяло. Я была в безопасности, мне ничто не угрожало, и все мое тельце было пришпилено к ее спине, как бабочка. Вместе с подругами она пела песни черных пригородов, странные слова на зулусском языке. Белые были не способны произносить такие слова. Ее бедра раскачивались, как будто она ими что-то размешивала. Ее грудная клетка наполнялась глубокими прекрасными звуками. И я тоже покачивалась, поседая на ее спине.
О своих любимых пластинках рассказывала британская журналистка Тереза Черфас. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».